Ток-шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.
Всем здравствуйте, дорогие друзья! Всех поздравляем с наступающим Новым годом!
Да, всех с Рождеством и Новым годом, дорогие радиослушатели!
Передача в записи, у нас еще не совсем новогоднее настроение, но, тем не менее, когда мы будем выходить в прямой эфир, уже повсюду будут точно стоять елки, везде будет гореть иллюминация, люди будут готовиться закупать продукты в магазинах и готовиться всячески вступить в Новый год, размышлять, кстати, об итогах года уходящего и о планах на год предстоящий, и в том числе об этом,
да,
мы
сегодня
говорим.
Да, это как-то у нас принято в стране всегда начинать действительно Новый год и два раза.
Ну, это, кстати,
один раз в сентябре, другой раз
да, но это, кстати, хорошо, хорошая традиция вообще рефлексировать о том, как ты провел этот год, насколько ты был эффективен.
Да, и ставить какие-то цели на будущее.
И, может быть, стать лучше в следующем году, да, начать новую жизнь со следующего года. Ну, в смысле, не совсем со следующего, но вот с рабочей недели, с первой.
У меня был такой опыт, у меня на одном месте работы раздавали конверты. И если ты удержался... Нет, не те конверты, как кто-то подумал. Это иногда тоже бывало, как 13-я зарплата, как премия, но в целом раздавали конверты и говорили: запиши, пожалуйста, свои цели на этот год. Мне кажется, это очень хорошая идея, потому что в предновогодней суете, во всей этой радужной мишуре, вот мы сейчас уже где-то слышим издалека уже...
Джингл-беллс.
Да, приближается, где-то уже чувствуется, да, и где-то в торговых центрах повесили поздравления эти с Новым годом, большие, красивые.
Уже едут грузовики с Кока-Колой.
Да, простите за рекламу. Так вот, и в этом во всем иногда полезно, да, остановиться и действительно подумать, а что бы ты хотел в следующем году? И вот нам, представляешь, работа предоставлял такую возможность, потому что дома, когда ты режешь оливье, у тебя не всегда такая возможность есть.
Не, как раз наоборот, режешь оливье, есть о чем подумать.
А, ну, может быть. И представляешь, те, кто проработал потом следующий год и никого не сократили, они могли на следующий год
они
открыть.
Они это и загадали, собственно, чтобы нас не сократили в течение года.
Да, они могли открыть и в конце года посмотреть и увидеть, все-таки достигли они цели или нет, и поставить новые. Мне кажется, очень хорошая традиция. Это нужно, людям это нужно. Какие-то вещи, какие-то...
Да, точки какие-то.
Точки ставят. Рэперные.
Чекпоинт.
Да, которые, по которым ты проверяешь, как твоя жизнь идет. И поэтому мы вам желаем этого же в новом году.
Поставить цели и добиться их к концу следующего года.
Да, и, может быть, остановиться, подумать, помечтать с радостным, спокойным сердцем, когда нет хлопот, убежать куда-то от хлопот, решить их все, оставить их там в прошлом году и идти в Новый год к новым успехам, к новым достижениям.
Я так понимаю, что ты загадал и попросил в письме у Дедушки Мороза пробивание личного потолка. Звучит странно, да?
Сложно.
Береги своих желаний, потому что если ты живешь в многоквартирном доме, пробивание потолка – это вообще довольно-таки опасная штука.
Ну, мы о чем? Мы на самом деле сегодня хотели бы поговорить о таком выходе из привычных, как бы, твоих лимитов, в которых ты живешь, то есть разрушение барьеров, разрыв кокона, как об этом сегодня говорят. Не, ну это уже ужасно. Но на самом деле, как об этом сегодня говорят бизнес-тренеры.
Эй, гусеница, разорви свой кокон,
да,
стань
бабочкой. И вообще... Mm-hmm. Пробей свой личный потолок. Но мы бы хотели не в контексте бизнес-сферы достижений поговорить. Мы бы хотели скорее обратиться к человеку, который бы действительно хотел что-то изменить в своей жизни. Mm-hmm. И сделать такую практическую, полезную передачу. И в чем-то обратиться и к самим себе.
Ну вот, кстати, к вопросу о том, что это стало модно, об этом стали много говорить. И так как это так толкается, мысль становится подозрительным, что-то как будто тут не так. Как будто нам пытаются продать воздух вот эти вот бизнес-тренеры и маркетологи, говорящие о том, что мы сейчас вас научим, как жить, научим, как быть эффективными. Они об этом говорят, получают свои деньги, исчезают, у человека ничего не меняется.
Но для тех, кто не знает, кстати, то, о чем ты говоришь, просто... Мы из среды, которые получаем эти приглашения там из бизнес-молодости, простите тоже за рекламу, но она просто уже стала притчей во языцах, да, и из разных других вот этих вот... Из контекста рекламы на меня всегда постоянно какие-то тренинги
смотрят личностные какие-то
смотрят,
люди.
Тренеры, и бросаются какой-то вызов, да. И вот там была такая фраза, я сейчас не буквально, но своими словами перескажу. Примерно там речь о чем была. Как-то однажды в одном письме в рассылке, которая мне пришла от БМ, там было, ну, такое сообщение, что смотрите, кто-то зарабатывает больше миллиона в неделю, а ты все еще сидишь там и мучаешься от зарплаты до зарплаты. Как пробить свой потолок и как стать успешным через эту неделю? Ты узнаешь в нашем семинаре, приходи.
У тебя, наверное, дизайнерские в основном, да?
Не-не, там разные.
Потому что у меня программисты, то есть как научиться программированию, как улучшить свои навыки программирования.
Ну,
видимо, да. Каким-то образом контекстная реклама выходит на нас.
Да, разное бывает. То есть вот известны эти молодые люди, которые по всей стране блещут, которые очень дерзко говорят и призывают тебя научиться чему-то новому. Но
зачем они это делают?
Что-то ведь в этом есть. Что-то ведь в этом есть. И давай я
они востребованы,
начала...
к ним приходят, потому что есть у потребность, есть потребность изменить свою жизнь.
Да, что-то чему-то новому, пробить что-то, чего ты раньше не умел. Вот смотри, 50 лет назад мы сейчас поговорим про такой термин «выученная беспомощность». Ты, если не знаешь, сейчас давай познакомимся с этим. 50 лет назад американский психолог Мартин Селигман перевернулся представление о нашей свободе воли. Как говорят молодежь, зацени. Селигман проводил эксперимент...
Так ты уже не молодежь, говорит, говорят старики, как мы.
Хорошо, Селигман проводил эксперимент над собаками по схеме условного рефлекса Павлова. И цель сформировать страх при звуке сирены. То есть, если у Павлова собаки получали мясо по звонку, и потом у них там желудочный сок вырабатывался, а у американского коллеги удар током они получали по звонку. И вот идет сигнал звуковой, чтобы они не сбежали, их пристегивали упряжками. Соответственно, он был уверен, что когда их переведут в барьер с низкой загородочкой, тогда при этом звуке они будут перепрыгивать и убегать. Что на самом деле происходило? Ну, ведь живое существо сделает все, чтобы избежать боли, не так ли? Правильно? Но в новой клетке собаки сидели на полу и скулили просто. Ни один пес не перепрыгнул легчайшее препятствие, даже не пытался. Когда в те же условия поместили собаку, которая не участвовала в эксперименте, она с легкостью сбежала. Селигман сделал вывод: когда невозможно контролировать или влиять на неприятные события, развивается сильнейшее чувство беспомощности. В 1976
году у собак.
Да, ученый получил премию Американской психологической ассоциации за открытие выученной беспомощности. Что же люди? Вот эту теорию Селигмана много раз проверяли ученые из разных стран. Доказано, что если человек систематически испытывает поражение, несмотря на все усилия, переживает трудные ситуации, в которых его действия ни на что не влияют, а оказывается среди хаоса, где постоянно меняются правила, любое движение может привести к наказанию, у него атрофируется воля и желание вообще что-то делать.
Ты сейчас перечислил вообще
мне
обычный,
кажется, мы живем в такой
обычный
стране,
день,
простите, да?
С работника в Москве.
Вот, и приходит апатия, за ней депрессия, человек сдается. Вот этот термин «выученная беспомощность», мне кажется, это основная проблема сегодняшней передачи у нас. Основная теорема. И он звучит, вот как Мария Искусница из старого фильма сказала: что воля, что неволя, все равно.
Нас постоянно давят обстоятельства. И как ты перечислил, еще раз можешь вот...
Выученная беспомощность. А что происходит?
Вот эти вот моменты.
Поражение, несмотря
поражение.
На все
усилия. Например, каждое утро человек испытывает поражение, стоя в пробке. Вот я сегодня географически до этого места, где находится наша студия, я могу доехать за 35 минут. Ну, вот, если ночью запустить навигатор, он так и покажет. Сегодня я ехал, внимание, по платной дороге, которая типа должна быть быстрее, больше 2 часов. Я испытывал сегодня систематическое ощущение беспомощности и поражения.
И, пожалуйста, некуда, потому что, ну, твоя жалоба – это какая-то угроза для тебя, может быть.
А ты просто, ну, ты ничего не сделаешь.
Пожалуйста, еще не дай бог закрою тебя.
Ну, это так. Ты ничего не сделаешь. Ты просто беспомощен, потому что всем надо, и да, тесно.
Ну вот да, и переживая трудные ситуации, в которых твои действия ни на что не влияют, оказывается среди хаоса, где постоянно меняются правила, и любое движение может привести к боли и наказанию.
И у людей на работе так бывает, там начальник самодур какой-нибудь. Он сегодня он за это похвалит, а завтра за это поругает. И люди так живут.
К сожалению, даже в церкви так бывает. Когда есть какое-то общество, которое оно все в боли, и оно все... вот в обидах, в непрощении, да, друг на друга, оно все такое порушенное, и вот ты постоянно ждешь, знаешь, что тебе ударит. Это, знаешь, синдром детдомовца в чем-то. Ну, правда ведь, да? То есть ты не знаешь, что тебе дальше принесет жизнь, и вокруг только боль. И у тебя развивается беспомощность.
Ну, ты как черепаха втягиваешь голову и сидишь в панцире.
Да, но самое страшное, что у человека при этом развиваются пороки, потому что наша падшая натура, она все равно дает о себе знать. То есть ты в любом случае... Но потом ты видишь человека, который там спивается или еще что-то, ты говоришь, ох, какой он... Ну, вот, да, у нас используют плохие слова, там, урод, да, ну, просто говоря, да, вот посмотрите на него, вот моральный урод, да. А на самом деле, вот мне нравится, как в фильме «Москва слеза не верит», в чем-то такой евангельский есть мотив, когда главная героиня фильма смотрит на главного героя фильма и говорит, он не страшный дядя, дочери своей говорит, он просто, ему просто очень плохо. Вот, и это вот синдром, который реально у нас можно увидеть повсеместно. Вот, вот куда ни шагни, просто ты будешь видеть таких людей, которые в это зажаты и так далее.
Ну, вот если... она, выученная беспомощность, как болезнь сегодняшнего общества.
Да, но если говорить о нас, допустим, да, если мы говорим о каком-то круге людей, которые нас сейчас слушают, и которые не спились, да, то есть мы от радикальных примеров придем к более простым и бытовым, да, и если говорить о том, как наши страхи, наше неумение, наши просто привычки, как вот их пробивать, и мы хотели бы сегодня не просто так поговорить об этом, пофилософствовать, а дать каких-то практических примеров и практических советов, которые могут действительно быть помощью для нас. Вот, и на самом деле...
Так что же сегодня мешает нам быть эффективными? Давай вот, накидаем.
Да, давай вот от глобальных тезисов начнем. И я бы сказал тоже словами, это не мои слова, недавно я слышал речь одного прекрасного человека, который говорил о том, что одним из вызовов современности и всех людей, которые сегодня живут, это отсутствие вызовов. То есть в каком-то смысле... Ну, жизнь раньше, когда, знаешь, вот давай на примере церкви возьмем, христианской церкви. Чуть-чуть отступим, а потом вернемся обратно быстренько. То есть, если говорим мы о церкви, то тогда, допустим, что было вызовом церкви в первые времена?
Их зажигали.
Да, это гонение. Потом мы видим, что церковь там стала государственной и вошла в какую-то другую эпоху, когда другие были сложности какие-то. И потом мы видим, ну, вызов, например, в нашей стране, когда была революция, были гонения на христиан. Это ужасные события, которые сегодняшнее толерантное сознание, кстати, бы не одобрило. Вот, были сильные гонения на, ну, еврейские погромы, да, гонения на христиан и так далее. И все, что было неугодно, все это и выгонялось. Ужасные времена в стране. Во многом очень много крови, очень много несправедливости и жестокости. И вот церковь во все эти времена как-то отвечала на этот вызов. На мой взгляд, один из вызовов церкви сейчас — это то, что их просто нет. И сразу же делая шаг к жизни, ну, в целом, любого человека вообще сейчас на Земле и в нашей стране, вот это вот количество потребительства, о котором мы тоже много говорим, вот эти информационные системы, которые должны нам помочь и должны изначально должны как бы снять какой-то груз с наших плеч, но которыми мы становимся рабами. Вот этот комфорт, который они с собой приносят, вот...
Говорят, к хорошему быстро привыкаешь, отвыкнуть от хорошего гораздо сложнее. Поэтому если ты привык, что у тебя под рукой источник какой-то информации, твой мозг уже конкретно сидит на постоянной подпитке какой-то интересной информации, какими-то красивыми картинками, все время разными, все время новыми. Я, конечно, проговорю про смартфон. Поэтому вот если... Ну, сидишь ты, и у тебя выдается свободная минутка. Рука сама тянется к этому смартфону, чтобы обновить, что там, новости какие-то, что знакомое, что запостили нового. Мы действительно очень на это подсаживаемся, и мозг прям требует. Когда у меня нет телефона, я забыл его в другой комнате, например, и дома сижу, и мне не по себе. Мне хочется пойти и взять его.
То есть давай вот такой промежуточный итог подведем, точку поставим, как мы сегодня в начале передачи говорили, рэперную какую-то, от которой будем отталкиваться. Смотри, у нас какая картина сегодня? Это вот это удобство, которое рискует нас поглотить. Действительно уже рискует нас поглотить. Ну, то есть мы рискуем быть поглощенными ими, вернее. Это происходит с соцсетями, это происходит с техникой. Возможно, скоро роботы людей заменят. Это вообще то, о чем... люди современные не так много думают, а, например, а наоборот, с открытыми объятиями бегут в эту сторону. Хотя, как мы говорили, вот наша передача о четвертой технической революции, что это же ужасно, это, возможно, множество людей окажется на обочине. Ну, давай вот опять-таки к точке. Смотри, с одной стороны, мы... вот мы слишком создаем себе комфортные условия, и мы расслабляемся. С другой стороны, у нас существуют страхи абсолютно точно. И какие-то потолки, которые мы вот в своем сознании себе строим и не можем за них выбраться. И современный человек, вот если посмотреть на него как бы в суть, мне кажется, он так выглядит, он, знаешь, такой ожиревший, у него такой животик, ему тяжело двигаться, заниматься спортом, знаешь, достигать чего-то, как это делали люди раньше, да, когда могли много километров пройти и там работать весь день. Вот, и он такой, с другой стороны, у него атрофированные мышцы. То есть это, знаешь, такое существо, он такой толстенький большой животик, такой грушевидный, и атрофированные такие слабые мышцы, руки, ноги. То есть вот как бы, если духовно, да, на него посмотреть, то есть он как бы присыщен всем, но в то время, когда он мог бы развиваться, двигаться, напрягаться, он прокрастинирует, потому что прокрастинация вообще стала очень модным словом. Ну, мне кажется, это... Тема отдельной передачи.
Вместе с тем, да, вот я дорисую этот образ, да. Еще над ним стоит выдуманный им надсмотрщик, который щелкает кнутом и говорит: а ну сидеть, куда пошел? Ну, я хочу позаниматься спортом. Сидеть, ты не сможешь, у тебя не получится, у тебя нет времени, у тебя нет сил, сиди.
Да, и, соответственно, ну, мы говорим про церковь, потому что это нам знакомо, но в целом, опять-таки, тоже тема нами поднимаемая, вот это пространство мемов, лозунгов, в которых все хорошо, и ты себе накачал этих картинок, либо просто подписался на эти паблики, где вот мотивационные картинки, да, и тебе кажется, что твоя жизнь меняется, а на самом деле у тебя уже плохой пульс, в твоей, простите, да, за такие физические примеры, материалистические, но в твоей печени много жира, там, ты ешь только сладкое, ты не занимаешься спортом, ты ужасно работаешь, твои глаза скоро будут терять зрение, потому что ты просто сидишь целый день за компом, а когда тебе нужно отдохнуть, ты залазишь в телефон и смотришь все в соцсети, и твоя жизнь на самом деле ужасная, и более того, у тебя внутри живут какие-то страхи, которые тебе говорят о том, что ты не можешь из этого выбраться, и ты не можешь ничего в своей жизни поменять.
Вот скорее
об этом мы. Вот не о том, чтобы зарабатывать миллион за неделю, да, а о том, что, ну, так жить нельзя, надо что-то менять часто.
И мы прежде всего обращаемся к самим себе, не хотим никого обвинить, потому что, возможно, вы живете другой жизнью.
Но у нас
такая проблема есть, такое чувство есть, да, что можно было бы гораздо эффективнее жить, расходовать свой ресурс.
Да. А как это реально делать? Как не жить в пространстве лозунгов? Вот, как победить лень? Возможно, есть люди, которые систематически опаздывают. Невозможно, а есть. Вот, возможно, вы нас сейчас слушаете, у вас есть такая проблема. И я с этим тоже боролся и борюсь иногда. Вот, как не опаздывать? Как научить себя дисциплинироваться? Вот.
Давай про лень несколько.
Давай, давай.
Нашел в интернете, тут интересно пишет, что лень надо, чтобы победить лень, надо сделать так, чтобы было не лень с ней бороться. Предлагают: встаньте посреди комнаты и ничего не делайте. Вот вообще совсем. Не надо ни есть, ни пить, ни читать, ни лежать, ни слушать музыку. То есть не потреблять информацию, не размышлять. Не пройдет и 10 минут, как это вам надоест, и вы соберете в кучу свои мозги и возьмете за дела. То есть вас постоянно что-то отвлекает. Чтобы начать какое-то дело, нужно остановиться, как бы очистить кэш, да, выражаясь современным языком, и тогда вы начнете что-то делать. Дальше, правило 5 минут. Поработать 5 минут намного проще, чем целый день, поэтому уговорите себе уделить хотя бы 5 минут какому-то делу, которое вы все время откладываете, и, возможно, вы увлечетесь, и вас будет уже не остановить. Знаешь, говорят, аппетит приходит во время еды, помнишь? В детстве отказывался от еды, да? А мама говорит, аппетит приходит во время еды. И так и есть, действительно. Дальше, разбейте большие дела на части. Этот способ похож на предыдущий. Вы сознательно разбиваете работу на этапы, потому что, когда перед тобой огромная задача какая-то, ты ее откладываешь и не хочешь даже начинать заниматься. Вспомни подготовку к экзаменам, да? Это гигантская задача, у тебя всего лишь 3 дня до экзамена, и мозг вообще вот отключается, ты просто ничего не можешь сообразить. Если ты разобьешь на этапы и распределишь на эти 3 дня по кусочкам весь материал, который тебе нужно выучить, тогда будет проще. Следующий пункт. Постарайтесь избавиться от монотонности в своей работе и привнести в нее элементы игры или тренировки. Например, ну, это элементарно, когда ты прибираешь, включи музыку. Так, пританцовывая, прибирайся. Дальше, заниматься делами с утра, не откладывать на вечер, потому что это, естественно, наш мозг лучше работает с утра и днем. Вознаграждайте себя. Представьте, что вы получите после того, как закончите этот этап вашей работы. Чашечку кофе, например. Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Займитесь любимым делом, то есть кто сделал хобби своей работы, тому не придется работать. Знаешь, такое выражение. Избавьтесь от вредных привычек, конечно же, никуда без этого. Вредные привычки — это сейчас смартфон с соцсетями, это играющий постоянно на фоне телевизор. И даже, ну, конечно же, алкоголь, сигареты и так далее. Это, да, об этом даже не стоит говорить. И последний пункт. Всегда имейте свою цель. В одном анекдоте начальник указал на большой особняк своему подчиненному и сказал: «Если ты будешь хорошо работать, то я тебе его куплю». Кто не имеет своей цели, тот вынужден будет трудиться на достижение чужой. Поэтому всегда имейте перед собой четкую цель. Она будет вас мотивировать и позволить преодолевать лень.
Ну, как всегда, в психологических советах есть что отфильтровать. Ну, и, возможно, не всем помогут все эти советы, но я помню, я смотрел передачи Бера Гриллса, тоже, думаю, не прозвучит как реклама, там, ну, это какое-то время назад было, очень хитовая передача, на ней смеялись, и в том числе.
«Выжить любой ценой»?
Да, «Выжить любой ценой». Ну, потому что там были такие характерные моменты для него, и это любили тоже и обсмеивать, и обсудить. Вот, но это было, изначально это было, ну, действительно хитово, это было интересно, прикольно, и я посмотрел несколько передач, где автор показывает, как в трудных ситуациях выживать без ничего, имея только с собой нож и кремень. Вот, и я помню, что там он говорит о том, что чтобы вот эта тяжесть ситуации, в которую вы попали, вас не раздавило, вам нужно делать примерно то же самое. Вам нужно... Вот формируешь свой маленький как бы мир, зону такую, да, где ты останавливаешься и говоришь: так, стоп, я намерен выжить. Все, я успокаиваюсь, да, и начинаешь себя за каждое маленькое достижение, ты его отмечаешь как бы. Ну, допустим, ты нашел что-то перекусить, просто каких-то ягод, которые тебе помогут чуть-чуть, да, и ты уже радуешься этому, да. То есть там развел костер, все, устрой себе такой небольшой праздничек, то есть абстрагируйся от всего, не думай о безысходности положения, да. Вот, и в этой же статье про Селигмана, который говорит про выученную беспомощность, там говорится о том, что для того, чтобы ее преодолевать, надо хоть что-то начинать делать. И там приводится в пример психолог, который выжил в концлагере. И когда вот эта постоянная угроза и постоянные, ну, невыразимые, жуткие условия существования в концлагере, где просто, ну, нечеловеческое отношение со стороны охраны, да, у меня просто не хватает слов даже выразить, и их жесткие указы, которые часто друг другу противоречат. И, в общем, все, чтобы человек полностью атрофировался, лег и умер, да. И вот люди, которые это как-то преодолели, которые просто заставляли себя жить дальше, они говорят о том, что нужно было концентрироваться на том, чтобы делать хоть что-нибудь. То есть всегда выживет человек, который будет сидеть и просто, знаешь, разминать руки, там, делать что-то полезное, найдет какой-то порядочек. Да, вот, то есть продолжать что-то делать. Если в нашем примере, если мы говорим, ну, нам иногда полезно спуститься до простых вещей. То есть, если мы говорим, например, начать как-то заниматься чуть-чуть спортом. То есть полезно, например, поставить какое-то приложение, которое ты будешь 5 или 7 минут в день делать простые упражнения общего развития, и, например, делать их просто каждый день. Понятно, что ты не станешь там атлетом за месяц, но через некоторое время ты почувствуешь, что это дает тебе очень многое, да, и вот освобождаться, если ты или я зависим очень сильно, например, от социальных сетей, просто понять, что нужно начинать делать хотя бы что-нибудь, ввести правило трех.
Ну, например, есть удалите своего телефона.
Да, да. Или ввести правило трех, то есть ты себе говоришь: я вот сейчас смотрю еще три поста и закрываю. Раз, два, три, и закрыл. То есть, ну, или вести какую-то другую меру и начинать делать хоть что-нибудь. Вот они говорят об этих маленьких шагах, которые ты начинаешь делать в направлении своей какой-то цели. И с целями тоже сложно, ведь это же тоже откуда-то из бизнес-мира пришло, вот про этот особняк, который кто-то купит. А проблема ведь в чем? Что когда ты прокрастинируешь или когда ты вот в этой беспомощности, тебе очень тяжело настолько увидеть эту цель, она тебе кажется, она кажется далекой от тебя. Знаешь, как когда люди знают, что Бог вроде бы есть, но считают, что он где-то очень далеко, и он далек от наших дел, от нас.
Бог демиург сотворил и забыл.
Да. Точно так же, сейчас, может быть, не очень хороший пример, но вот эта цель, она классная, но она как будто бы не от меня. Ее как будто меня заставили поставить. Это как будто бы, действительно, это как вот этот бизнес-тренинг. Ты понимаешь, это что-то не то. Что-то какое-то далекое, а у меня здесь, мне вот здесь сейчас плохо. И начинать какие-то маленькие шаги, это первое, что советуют. И то, что ты читал, если это объединять как-то, посмотреть по-другому на свою ситуацию. Да, то есть... Вот ты говоришь, включить музыку, да, когда убираешься, заняться любимым делом. И вот как-то посмотреть с другой стороны. То есть во многом препятствие в том, что ты сам себе рисуешь этот потолок и это психологический барьер, потому что ты с ним сталкивался несколько раз, и ты понял, что это так и будет.
Это старый пример с колышком маленьким и слоном. Угу. Потому что не получилось когда-то. А потом привыкает слон, и уже он мог уйти.
Расскажи. То есть слона привязывают
вначале
к дереву.
Маленького слоненка привязывают, да, к чему? К столбу или к дереву. Да. И он не может отойти, у него не получается. Потом можно уже не к столбу. Он привыкает к тому, что он не может уйти, веревка ему не дает уйти. Он растет, он становится сильнее, но наоборот, можно даже использовать уже не столб и не дерево, можно просто колышек воткнуть, слон будет видеть, что все, веревка натянулась, дальше я не могу пойти. Он просто привык к тому, что у него не получается. Несмотря на то, что для него это уже совсем не преграда.
Да, и скорее, знаете, мы хотим сегодня задать этот большой вопрос. Ведь в нашем дне есть 24 часа, из которых это тоже, к сожалению, эксплуатируется вот этими же бизнес-тренерами, да, мы так... Говорим об этом как собирательный какой-то образ, может быть, не очень приятный. У вас, возможно, есть другой опыт, но именно вот так, да, если это что-то такое неприятное, навязчивое, где тебя хотят зачем-то развить, а на самом деле просто хотят на тренингах заработать на тебе, да, и сделать тебя каким-то не таким, да, то есть, и там часто говорят о том, что вне у тебя есть всего 24 часа, есть 8 часов на сон, 8 часов на работу, и куда уходит еще 8 твоих часов. Мы понимаем, что для семейного человека это, возможно, по-другому даже распределяется, у тебя гораздо меньше времени на сон.
6 часов на сон.
Да, и вот эти остальные 8 часов у тебя не на себя.
Нет.
Да, но тем не менее, я просто к слову, да, скажу, что я видел людей, у которых есть и четверо детей, и больше, и которые реально в жизни еще что-то успевают. И я задаюсь вопросом, как я расходую свое время. И нам важно понимать, что если мы чего-то не делаем, да, не достигаем целей, которые Божьи цели в нашей жизни, призвание, еще что-то, то мы можем деградировать. И потом обвинять нам некого будет, кроме самих себя. Вот. И в этом смысле нам важно пробивать потолок. Как, по-моему, сказал Спержин или какой-то другой автор того времени, он говорит, выйдешь из дома, застегни пальто на все пуговицы, потому что тело твое – это твой храм, который Бог тебе дал, и тебе надо его хранить. И если ты его разрушаешь тем, что ты заболеваешь часто, это абсолютно твоя вина. То есть Бог тебе сказал о нем заботиться. Вот. И мы хотим поговорить о том, как развивать свой мозг, свое тело, свой характер. И о том, как пробивать эти потолки, которые могут быть внутри тебя самого.
Начнем с фильма «Сахар». Я о нем очень много слышал.
И не смотрел.
Я не смотрел, мои знакомые смотрели, говорили, что это просто перевернуло их жизнь. Для кого-то перевернуло на неделю-другую, и кто-то продолжает придерживаться вот этой новой диеты, бессахарной. Как на тебя повлиял?
Ты знаешь, я, во-первых, выскажусь так, что ничего особенного в нем нет, таких фильмов много. Дело в том, что этот фильм, он как-то выбивается немножечко, он как-то немножко покачественнее сделан, и там известные актеры вдруг появляются, Хью Джекман вдруг выходит, и начинает
рубить куски сахара лезвиями.
Нет, нет. Посмотрите фильм, если интересно, он не такой длинный. Мы его смотрели в моих новых обстоятельствах с женой, мы его смотрели 3 или 4 раза, то есть мы сделали из него сериал, хотя это фильм короткий, он, по-моему, час идет или чуть больше. Просто потому, что у нас нет времени на это, но мы захотели, кстати, посмотреть и посмотрели. Но мы заранее не смотрели на него как на любой популистский фильм, да, надо давать себе должное. Мы заранее не смотрели на него как на вот истину высшей инстанции. То есть, есть черты такой красивой обертки, да.
Тем не менее. Это тоже фильм, который говорит, возьми свою жизнь в свои руки, хватит вестись, да, ну, грубо говоря, просто промышленность тебе поставляет вот эти товары, они дешево стоят, ты берешь, покупаешь и жрешь этот сахар. А они говорят, остановись, да, задумайся, возьми в свои руки и что-то измени, сделай свою жизнь лучше.
Да, что я не знаю тоже, хорошо или плохо в философском смысле, потому что человек не может быть сам себе богом, и в чем-то тебе нужно все-таки расслабляться и доверять ему, да. Ну, если отвечать на более серьезный глубокий вопрос. Но вот так по-простому, как ты меня спросил отношения, моя жена врач, и она говорит, ну, она врач-ученый, и она говорит, что 90% того, что сказано в фильме, ну, основная мысль – это правда. Идея в чем, что корпорации, которые продают сахар, они очень много на этом зарабатывают, и это большой лобби глобальный, да, и люди, так как сколько они сейчас едят просто сахара, ну и углеводов, и сахара именно в этом фильме, они не ели так вот большую часть своей истории. Это не совсем даже, ну, естественно. И сахар действует как наркотик, он повышает... У тебя происходит инсулиновый шок, когда ты съедаешь много сахара. То есть и у тебя поднимается инсулин очень сильно, а затем он резко падает. И вот эта синусоида, во-первых, это расшатывает твою систему, которая, ну, связана с инсулином, поэтому, возможно, причиной появления сахарного диабета все больше является как раз эта сахарная диета, на которой человечество сидит.
Ну, одна так глобально. Из причин, на самом
деле. Да, одна из причин, но...
Стрессы, физические и психологические стрессы, да, все еще являются одной из важных причин.
Да-да, но щитовидная железа как раз реагирует на это. Вот, и... Более того, есть много других факторов, ну, например, как он влияет на расщепление жиров и так далее. И вот разные научные исследования, они действительно показывают. То есть моя жена, опять-таки, она, если на нее ссылаюсь, она говорит, что 80% людей, которые приходят и делают УЗИ внутренних органов, у них есть жир в печени, что, в принципе, вредно очень. И от его количества зависит качество жизни, но если ты живешь здоровой жизнью, занимаешься спортом, кушаешь так, как Бог приготовил для человека, хотя это невозможно в современном обществе, у тебя не должно быть этого жира. Это очень плохо влияет на вообще на твою кожу, на твои синяки под глазами. И знаете, человек, который в целом ест очень много сахара, ну, мы сегодня не хотим просто об этом всю передачу говорить, но меня спросил. То есть он в целом живет в таком немножко мутном мире, потому что сознание замутняется от сахара. Это еще одно из. То есть мои знакомые, которые решили слезть с сахарной диеты вот так же, они сказали, что я четче мыслю через 2 недели. И мне банан кажется очень сладким, а там сладкое я просто не могу есть. Это взрыв вообще, то есть это неестественно. То есть тот количество сахара, которое мы с фруктами можем получать, оно, в принципе, достаточно.
Вот. Ну да, для меня тоже конфеты, кстати, это слишком сладко и неприятно.
Вот, поэтому можно с чего-то начать. Можно... Я не призываю сейчас ни в коем случае, потому что я тогда стану таким же популистским там, евангелистом антисахарной диеты.
Как там говорится, перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
Да, речь о чем? О том, что давайте делать маленькие шаги, возможно. Просто не есть слишком много, сбалансировать как-то. Не есть слишком много сладкого, это будет полезно, это в любом случае так.
Ну, а потом, тем не менее, врачи. Есть перегибы в вопросах питания, когда питание становится самоцелью, идолом для человека, потому что человек только об этом и думает. Идол – это что? Это то, что мешает нам приближаться к Богу, да? То, что отвлекает наше внимание. И когда человек считает, что главная цель его жизни – это сбалансировать свое питание и заниматься сыроедением, не в том смысле, что сыр есть, а в смысле сырое есть, вот это уже тогда проблема.
Ну, конечно, когда
тут
какая-то сфера...
Везде должен быть какой-то баланс.
Да, когда какая-то сфера занимает главное место в жизни, то есть это как твоя основная религия, я сыроед.
Привет, всё. Да, привет, ты кто? Я сыроед.
То есть человек сам себя так
Саша.
Определяет. Не, ну мы не об этом
и
сегодня.
И только потом, да, да. И что-то еще.
Так вот, как пробивать свои барьеры дальше насчет разума? Здесь,
да.
Здесь много мотивации. Вот есть такая книга Ката Ломб «Как я изучаю языки», например. То есть
о том, что... Женщина-полиглот ныне, по-моему, покойная, если
не я не помню, честно, не знаю даже. На самом деле, есть очень интересный пример тоже от моей жены. У нее есть знакомая профессор в ее сфере, на какой-то конференции она познакомилась, он из Америки, вот, а вообще он и бразилец итальянского происхождения. И у него есть жена, им по 76 лет. И ты знаешь, что произошло? Она ему в 74 года сказала: «Я хочу изучать итальянский».
Угу.
И сейчас прошло 2 или 3 года, и они дома говорят только на итальянском. Человек в 74 года выучил итальянский. Меня эта история очень вдохновляет. А вот эта советская идея о том, что, ну, в негативном, да, контексте советская, в том плане, что человек там, вот, ты учишься только в школе, потом твои мозги грубеют и все, ну, не совсем верная. Я думаю, что если посмотреть на это с другой стороны, на этот потолок, то на самом деле ты можешь развиваться в любом возрасте. У меня есть такие примеры, это часто люди, вот у них какая-то есть вера, да, у меня был сокурсник, который пошел учиться, ему было уже 30, по-моему, лет, мы были такие все 18-летние, и человек 30-летний пришел получать высшее образование. И да, ему пришлось измениться, ему пришлось немножко стать другим. Вот то, о чем говорят бизнес-тренеры: мы вас изменим, вы станете другими людьми. Но чуть-чуть тебе приходится измениться, но при этом ты сохраняешь свои мозги, да, и вот...
Про чтение еще мои.
Чтение – это вообще номер один. Номер один – то, что развивает мозги, на мой взгляд. Не социальных сетей.
Читайте книжки. Откуда ты взял эти цифры? Я вот их прочитаю. 12 книг в год «Порог деградации».
А если честно, это в институте нам говорили об этом, в теологическом, второе образование. А говорили про... Ну, о том, что, типа, вот студент бакалавриата должен читать до 50 страниц в день, магистратура до 100 страниц в день, и что, в принципе, какие-то космические невероятные там цифры.
100 страниц в день. Это, в принципе, реально, если ты больше ничем в жизни не занимаешься, да, кроме как учишься. Тогда, да, это твой рабочий день. Ты встал, позавтракал, сел читать, почитал, пообедал, сел читать.
Ну, не будем,
поужинал,
да,
и ты уже 300
цифрах
страниц.
Давай поделим на 7, да, на 3. Но в любом случае, книгу в месяц — это какая-то такая вот тоже, знаешь, ну, расхожая, скажем так, идея о пороге деградации. То есть 12 книг в год человек должен читать. Это какая-то попсовая, скажем, идея, ее надо проверять, дорогие радиослушатели. Но на самом деле, мне кажется, для меня это какой-то вызов, и мне кажется, это как-то оправданным, потому что, ну, ты понимаешь, насколько даже твоя речь портится, когда ты просто не читаешь. И мозг у меня вот так интересно, у меня, я даже иногда читаю, я читаю, 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 потом у меня происходит какое-то насыщение, и я начинаю о чем-то думать активно. То есть он как будто бы заводится с толкача. Ну, ты знаешь, ты разогреваешь его сильно, когда читаешь, и потом ты обо всем быстрее думаешь. То есть это полезно. Тренировать мозг можно так же, как мышцы. Это один из тезисов, мне кажется, нашей сегодняшней передачи.
Хорошо, время бежит у нас быстро, мы тоже стараемся его эффективно расходовать, и давай поговорим о том, как, собственно, правильно расходовать те самые 8 часов, о которых нам говорят и пишут в статьях всякие интернет-мудрецы, якобы о том, что у вас 8 часов на сон, 8 часов на работу, и вот они, ваши 8 часов. Ну ладно, отбросим. Еще 3 часа на дорогу, остается 5. А на питание надо, знаете ли, кушать. Вы не знаете? Да, еще кушать. Ладно, 2 часа. Остается 3 часа.
Ну, сейчас...
Уборка в доме, стирка, глажка, одевание, раздевание, хождение в туалет еще, допустим, ну, час в день. Ну, 2 часа остается. Как их расходовать?
Ну, на самом деле, прости, я еще маленькое отступление сделаю об эффективности. Мне вот одна знакомая сказала, что я заметила, я начала по приложению какому-то учить иностранный язык. И я заметила, что все то время, которое я стою, жду лифт. И это сейчас вызов нам с тобой, я уверен тоже. Я просто там, ну, не знаю, листаю, вот я сел, например, в маршрутку, да, встал, полистал Инстаграм, там еще что-то. То если все это время заменить на то, что я просто открою приложение, которое сейчас доступно ведь, мы ведь об этом поговорили в начале передачи, они нас иногда захватывают, но с другой стороны, мы их тоже можем использовать. И вот я просто открою это приложение, И посмотрю там в нем несколько новых слов. Поделаю упражнения с ними и выучу их. То, что развивает мой мозг. И заметил, говорит, что у меня так много времени на это. Что я могу вообще язык учить вот в эти все пересменки, в эти все моменты, которых очень много, у нас очень много в этом дне. Да, и опять-таки время транспорта, ну, люди, конечно, стараются читать. В условиях недосыпания очень сложно, потому что ты начинаешь читать, особенно что-то сложное, и ты тут же уснул. И в результате весь вагон спит, когда ты куда-то едешь. Вот, но тем не менее его надо как-то использовать. И, да, прости, делаем шаг обратно. Все-таки о тайм-менеджменте. Ну, ты знаешь, да, это со страниц с интернета, здесь, наверное, тоже стоит обсудить, но предлагают включаться в процесс быстро и эффективно использовать время. Ну, то есть не быть многозадачным, а, например, ты во что-то одно включаешься и этому посвящаешься. И что бы вы ни делали, всегда включайтесь в работу на 100%. Потом предлагают найти свой ритм. То есть, возможно, не... Ну, для того, чтобы быть эффективным, возможно, не все время, да, там, концентрироваться, заставлять себя, а вот выдохнуть, отдохнуть, лучше полчаса потерять, потом за 5 минут долететь.
Слышал, да.
Да. А, пробовать разные подходы к планированию. Если ваш план на день состоит более чем из 7 пунктов, мозг негативно воспринимает эту информацию, она вызывает стресс. Не бойтесь выполнить все задачи из списка. Вы боитесь выполнить все задачи из списка, интуитивно выбирайте самые легкие дела, чтобы скорее их вычеркнуть и уменьшить количество пунктов на листе. Это большой минус. Самые сложные задачи так и остаются нерешенными. Используйте для планирования календарь. С помощью него вы сможете распределить количество задач на несколько дней вперед и скорректировать расписание в случае форс-мажора. Ну и также, я так понимаю, проще вот взять и основные задачи записать, а маленькие они и так уложатся. То есть вначале большие камни в корзину сложить, потом поменьше, и потом засыпать песочком. Тогда у тебя все поместится. А если ты начнешь песка, то тогда у тебя пару больших камней не влезет, и ты абсолютно неэффективен. А, вот. Освоить теорию малых дел, об этом мы говорили. Одно из главнейших правил тайм-менеджмента: если перед вами стоит большая и сложная задача, попробуйте разбить ее на несколько маленьких дел и выполнить по одному из них на каждый день. Вы даже не заметите, как задача будет решена уже к концу недели, хотя изначально вам казалось, что придется потратить на нее уйму сил и времени. Помогает. Реально полезно.
Еще глаза боятся, а руки делают. Надо просто делать и не откладывать.
Расставить приоритеты, учить тратить свое время только на важные задачи, но об этом мы уже чуть поговорили. Вот, ну, таким образом...
Переводя на русский снова.
Мы как-то говорили о важных, срочных, неважных, несрочных делах, да, вот как бы есть такая диаграмма: важное, срочное, неважное, несрочное, срочное, неважное и неважное, несрочное. Вот, и нам нужно останавливаться, выдыхать, понимать, что важно, понимать, в каком я состоянии, рефлексировать это как-то и понимать, что слона вот по кусочкам надо есть. И,
зачем ты так?
Ну, если он мертвый, его надо съесть. Но как съесть слона? Маленькими кусочками. Вот. И на самом деле, когда у тебя есть какой-то потолок, надо понимать, надо реалистично, как это иногда не хочется делать, но надо понимать, вот сейчас я заплываю жиром. Что происходит, спросите, но с многими людьми. Мне нужен... Моему телу нужно движение. Я понимаю, что Бог так создал нас, что мы не должны сидеть целый день. Мы в машине сидим, потом еще где-то сидим. Я дольше проживу, я буду более эффективен в этой жизни. Я, возможно, повлияю хорошо на большее количество людей, если я начну как-то двигаться. Вот. Может быть, ты как-то хочешь прокомментировать?
Ты посмеиваешься? У меня просто, как обычно, такие, знаешь... По этому поводу такие моменты. Когда много говорят о тайм-менеджменте, о борьбе с ленью, об улучшении эффективности своей и так далее, я еще хочу... Я просто всегда себе представляю мать...
Может быть, так уже просто максимально эффективно.
...детей, понимаешь, которая... после всего послушает и скажет: да идите вы в баню вообще со своими вот этими всякими эффективностями.
Да, она выполняет свою цель. Мы сейчас не об этом. Мы скорее к людям, которые страдают и думают, как это преодолеть. Вот, ну, действительно, как научиться
не опаздывать,
например.
Она тоже страдает, понимаешь? Она тоже страдает. Она хочет личностно развиваться, у нее нет сил читать.
Ну да, но на самом деле жизнь — это борьба. Я думаю, что есть примеры, не мне судить, да, у меня нет 3 детей, да и тем более не мать, но и никогда не буду, да, это тоже. Но как бы есть примеры людей, которые... Вот у меня, например, есть пример, да, вот просто вот на контрасте приведу, и все-таки скажу, что это важно, и что нам нужно преодолевать свои барьеры, и как это делать, скорее вопрос. Может быть, если хотя бы этот вопрос останется после этой передачи у нас в головах, то это будет очень хороший результат. А примеры, например, у меня есть знакомые, у которых 12 детей. Я видел эту мать. Это вообще для меня мать-героиня. Так вот, у нее есть свой сайт, где она делает руками украшения различные, ну, там, свадебные, еще какие-то. Какие-то очень красивые корабли она сделала, в котором фрукты потом лежали, цветы и так далее. Вот такие поделки всякие она делает, то есть большого размера, красивые, ну, в разных стилях исполненные, в свободное время. Мать 12 детей.
Какая-то мистика вообще.
Нет, ну, это реальный человек.
И еще один вопрос. Вопрос... Иллюзия духовного саморазвития. Сейчас это тоже модно делать вид, что ты что-то ищешь, посещать различные тренинги, семинары. Вот у меня недавно тут на работе всплывал такой момент, когда я должен был записать рекламный ролик для одной женщины, занимающейся, ну, на мой взгляд, колдовством, потому что она обещала изменить, значит, тебя так, что твои желания в будущем году полностью все исполнятся. Там всякая какая-то...
Это прикольно.
Всякая восточная астрология и прочее. Прочее. Я отказался.
Я прикольно делать. Почему говорю? Потому что это показательно, насколько человек хочет добиться всего сам, вот как раз. Угу. И опасность.
А вот этот вот этого... человек, который,
я тебя понимаю,
то ли мошенник, то ли не мошенник, дает, да, человек, дает людям ответ, да, и получает за это хорошие деньги. Я отказался делать этот ролик, но на меня это натолкнуло мысль, что это очень востребовано. Люди этого действительно ищут, но тут есть такая опасность попасть в ловушку,
ну, наверное,
иллюзии.
Игра на вот этих глубинных желаниях. Желание реализоваться, да, желание быть больше, чем просто человеком, а быть чуть-чуть богом.
Чуть-чуть, да, мини-бог.
Выполнять свои только цели.
Мы, как верующие люди, мы верим, что мы зависим от Господа полностью.
Да.
Дыхание наше зависит от Господа. Вся наша жизнь зависит от Него. И мы делаем свою часть, но тем не менее, суверенный Бог, если Он что-то захочет, Он это остановит или даст чему-то другому ход. Бог, если Он захочет, Он поможет нам выучить язык, да, там, за месяц. А может быть, если нам это не нужно, у нас вообще все развалится. Потому что если мы Богу доверяем, если мы к Нему обращаемся и провозглашаем Его главенство в нашей жизни, то тут
100%. И единственное, если мы Ему действительно доверяем, если мы действительно с Ним пошли, а не просто, знаешь, оставляем на это самотек и говорим: ну, мы с Богом, у нас все нормально, и сами ничего не делаем. И в конце концов Бог тебе скажет: ну, а что ж ты сам-то ничего не делал? Твоя вера где? Вера без дел мертва.
Ну, и вот остается совсем чуть-чуть времени. Я хочу процитировать Священное Писание. Конечно же, послание к Ефесянам, 5 глава, 15 стих. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что не лукавый, так не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. То есть вот он к чему говорит: не тратьте время впустую, а познавайте, что есть воля Божья. То есть как самый эффективный расход времени, это христианский путь, путь 100%. Познания Божьего откровения.
Павел говорит про те же упражнения, про которые мы говорили, что они полезны, но не так сильно, как благочестие, которое,
да,
ты также тренируешь.
Это просто... Я просто хотел обратить на это внимание.
Конечно, конечно. Просто мне еще кажется, что когда ты научился себя смирять в чем-то, да, и чего-то достигать, ты эту силу можешь применять и в богоискании. Поэтому это полезно очень.
И большой отрывок, но у меня есть время, я его прочитаю. Послание к Колоссянам, если не ошибаюсь, да, 3 глава. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть идолослужение». То сюда же припишем, там, лень и заплывание жиром, и неуемность в пище и так далее, да? «За который гнев Божий грядет на сынов противления, в которых вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все это: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни Елена, ни Иудея, есть ни обрезание, ни необрезание варвара, скифа, раба, свободного. Нету, но во все и во всем Христос. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно мудрые, кротость и долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно. Если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Более же всего, облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. У меня все.
Спасибо всем, это была теорема. Хочется закончить эту тему словами одного знакомого, который сказал, что если ты просто живешь вот как сейчас, да, тебе тяжело, у тебя все время занято, но ты ничего не меняешь, то ничего не изменится. Надо что-то начать менять. Будет тяжело, но зато что-то изменится. И на самом деле нам нужно двигаться, потому что один из вызовов времени – это то, что нет вызовов, то, что все, как бы мышцы атрофируются, страх приходит, тем не менее мы так условно, да, образно оплываем жиром, и, ну, внутри, да, к нам приходит эта лень, и нам нужно что-то менять для того, чтобы отвечать на вызов современного времени, для того, чтобы Царство Божие приближалось.
Всем спасибо, кто был с нами. Это была Теорема, и до встречи на следующей неделе.
Пока.
Ток-шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.